Ну, когда все-таки зал такой небольшой, то мне, конечно, хотелось бы начинать с ваших хотя бы какого-то количества вопросов или интереса. Ну, потому что мне вот в связи со способом работы, наверное, своим, так непривычно вступать в монолог, такой, не зная, что происходит напротив. Вот. А может быть, вы чего-нибудь скажете, правда, чего вам было бы интересно про это, про эту тему? Что? А, какие мифы о психотерапии, да? Ну, я немножко спрошу дальше, какие мифы вы знаете. Ты не знаешь никаких, да? А ты знаешь, какие они мифы? Ого! Да. Вот мне интересно, какие вы... О, гештальт разрушает семьи, да. Что? Это реальность. Хорошо, да. Хорошо. Да, будет про это. Да, еще можно.
Гештальт это секта.
Гештальт это секта.
Уже есть, наверное, такой. Я на первой ступени.
Что?
И я говорю, знаешь, это секта свободных, особенно туда. Там птица подводных глубин.
Птица подводных глубин.
Про это, как совместить желаемое и реальность, мне, наверное, уже интересно было
услышать. Хорошо, может быть, еще какие-то ваши...
Самый распространенный миф, что психотерапевт, он все знает, что все видит. А главное прийти и ему подробно все рассказать максимально искренне. После этого случится чудо. После первого раза. Что психотерапия, в общем, может помочь очень быстро.
То есть вам интересно про мифы, то, что я услышала?
Ну, давайте скажем. Мне очень интересно про смысл психотерапии. Ну, потому что я сама лично в каком-то таком этапе развития психотерапии, я очень хочу понимать смысл какой-то более глубокий, чем... Вот. Приходит клиент и говорит, а что мне так? Я же типа смотрю тебя в практике, думаешь, уже ответить.
Хорошо. Давайте начнем тогда со смысла. Первую тему мы зданий, как это вчера в 3:00 ночи закончили подготовку этих слайдов. Да, я поняла, что они как-то меня тоже поддерживают, когда есть какая-то такая, какое-то такое сопровождение. Да, вот, вроде такой простой текст, да, не так уж много в жизни нужно. Луч солнца, бриз за лесом, мысль, уютный сад, десяток книжек и смысл. Ну, что действительно, что мы все вот живем в гештальт-пространстве, то, что Ира говорит, там, кто-то учится из вас, кто-то работает, хотя все, кто работает, постоянно учатся, такая профессия какая-то, связанная с обучением. Вот, в какое-то время моя мама задавала мне вопрос, а когда ты уже перестанешь учиться? Теперь перестала задавать вопрос. Ну, в какой-то момент я и сама себе задавала этот вопрос, когда же я перестану. А потом вот я поняла, что это является одним из смыслов моей жизни, развития или обучения. И я могу сказать, что тех, кого я встречаю в этом сообществе, это тоже такие же люди, вот, которые бесконечно заинтересованы в познании, даже в познании себя, в познании других. Ну, и вот слово «развитие», дальше я буду говорить о том, в том числе о мифах развития, совершенствования, движения вперед, что такое вперед, что такое развиваться, что такое совершенствоваться. Вот. Но, собственно, в чем же смысл, вот то, что Ира говорит, да? И у меня, как обычно, две новости. Плохая новость и хорошая. Плохая новость, конечно, состоит в том, что смысла нет. Думаю, что все, кто здесь есть, знакомы с экзистенциальной психотерапией, которая является одним из корней гештальт-терапии, которая говорит о том, что жизнь бессмысленна. И я думаю, что довольно часто, я не знаю, все ли здесь знают английский, но это очень просто, собственно говоря, то, что там написано, что ты здесь, и стрелочка, да? Но что довольно часто в середине своей психотерапии или в середине терапии со своим клиентом я стою именно в этой точке. Но что все, что я могу сказать, это что ты здесь. И я здесь тоже вместе с тобой, например. Да? Вот, но тем не менее, вот этот вопрос все время возникает. И для меня какой-то важной ценностью является, что, чтобы то, что я делала, было именно осмысленно. И в этом смысле хорошая новость состоит в том, что смысла нет как давности, в том смысле, что никто его не скажет, в смысле, и я не скажу, что смысл в этом. В экзистенциализме когда-то были религиозные экзистенциалисты, они, например, говорили, что смысл знает Бог. Но в своих частых разговорах с Богом я все время забываю у него об этом спросить, или он забывает мне об этом сказать. Ну, о чем, собственно говоря, он состоит. Да? И то, с чем связана для меня психотерапия, это в том числе с обретением этого смысла, или с конструированием этого смысла, или с совершением выборов. Потому что такой краеугольный камень гештальт-терапии для меня это, конечно, выбор. И что те выборы, которые мы совершали, и становятся нашим смыслом, или определяют наш жизненный путь, или то, кем мы являемся, или кем мы станем. И как это не... с одной стороны, это просто, а с другой стороны, это очень сложно. И человек является единственным, созданием на Земле, у которого нет предполагаемой сущности. То, что, когда вы собираетесь что-то сделать, ножик сделать или платье пошить, вы представляете, какой будет этот образ, и шьете по образцу. А человек, он рождается, а потом он становится. И то, кем он становится, и какой смысл появляется в его жизни, определяется, собственно, вот этими его выборами. И вот когда я думала о том, что я делаю, потому что я занимаюсь психотерапией последние много лет, я начала где-нибудь, чтобы я начала заниматься именно психотерапией, это был, наверное, 94-й год, может быть. А то, когда я пришла в терапию, это был аж 88-й, вот я помню первый свой такой приход, да, в разном смысле этого слова, да, что я же поступила в университет в 86-м, а уже в 88-м я понимала, что я хочу работать с людьми. Зачем я хочу это делать, почему я хочу это делать, я не понимала. Я единственное, что понимала, что я не хочу больше слушать лекции в университете, я хочу увидеть практикующих психологов. И помню, что уже тогда люди, которые занимаются этой профессией, очень немножко, и они тоже думали о смысле. А что, кто же мы такие? Тогда терапия стоила 5 рублей. И помню, что, воркшоп, который я сегодня хотела сделать, в поддержку практики, собственно, терапевтов, которые здесь есть, что уже тогда люди задумывались о том, что вот мы встречаемся с кем-то и поднимаемся с ним на самую вершину глубины, а потом говорим ему за это 5 рублей. И, в общем, в чем же состоит вот эта профессия? Когда я думаю о себе, то, что я делаю, что я, по факту, являюсь свидетелем жизни многих людей, которые ко мне приходят. И, правда, вот недавно ко мне пришла молодая женщина на супервизию, которая, оказывается, когда-то 12 или 13 лет назад попала ко мне на терапию. Я даже уже не... Я помню, что мне знакомо ее лицо. Она нашла меня еще по желтым страницам. Это было так давно. Уже хочется сказать, что уже неправда. И она даже сказала, что встреча это изменила ее жизнь. В том смысле, что я думаю, что эти встречи меняют мою жизнь и меняют жизнь этих людей, с которыми я встречаюсь. Я точно являюсь тем, кто разделяет и поддерживает переживания этих людей. То, как они переживают жизнь. И я рядом, вместе, что ли, да. И то, что я помогаю им дальше продолжать, несмотря на какие-то трудности, боль, не замораживаться, а продолжать это движение. Или преодолевать эти трудности с наименьшей ценой. Хотя, кто знает, иногда с наибольшей ценой, просто оставаясь рядом. И похоже, для меня в этом и есть смысл. Оживлять, если замер, размораживать, если замерз, воскрешать, если умер, возвращать боли, чувствительности и участвовать в таком продолжении поддержания жизни. Но я когда написала вот эти смыслы, да, я подумала, не очень ли божественно воскрешать, размораживать, оживлять, ну прям вот почти боги. Вот, и мы с Данилом это обсуждали, не очень ли высокомерно так думать, что мы же такие вот. Но с другой стороны, я подумала, что мы не очень сильно отличаемся от медиков в этом смысле. Они же тоже на своей работе чего? Оживляют, воскрешают, реанимируют, ну, возвращают к жизни. По-своему. В общем, не очень божественно, потому что это те, кто работал врачами в реанимации, ну, или встречался с ними, знают, что это вообще такая работа тяжелая. Ну, что это такое ремесло, на самом деле, совсем не божественное. Ну, если представлять божественное, что это мистика. Это такой, ну, труд, в котором много, ну, какого-то, не знаю, очень много реальности такой небожественной. Вот. Только, ну, то, что делают терапевты, они делают это с помощью восстановления чувствительности на границе контакта. И, конечно, делают это за счет того, что сами оживляются. Ну, и сами являются живыми или чувствительными. Вот. И в этом, как это сказать? Вот здесь такая трудная точка. Не знаю, даже мне хочется остановиться и, может быть, обратиться к вам. Но как будто мне хочется здесь тоже остаться в контакте с вами, да, не продолжить какой-то монолог. А вот на данный момент, может быть, что-то хочется кому-то из вас сказать или спросить. Ну, следуете ли вы за мной? Но имеет ли смысл для вас то, что я говорю? Можешь как-то отозваться? Ну, может быть, из опыта своей терапии или из опыта работы со своими клиентами.
Мне тяжело говорить сам себе, я сейчас с клиентами, в общем-то, в плане терапии не работаю, но в плане придания смысла, да, действительно это много, то есть больше понимания о том, действительно, в чем смысл, да, то есть там, к чему это стремление.
Ну, собственно, это может быть голос, ну, как-то так, тавтология, да, но, собственно, в создании смысла есть смысл. Но, для меня, во всяком случае, это так. И вот, в гештальтерапии есть такая фраза «авторство своей жизни». Ну, или, писать книгу своей жизни, или создавать свой смысл. Я когда-то осталась в гештальт-терапии именно поэтому. Ну, потому что я услышала эту фразу, что я смогу быть автором своей жизни. То есть я смогу сама писать. Не читать чью-то книжку или не переписывать с каких-то других источников, а написать что-то свое. И меня это очень глубоко трогает. Это написание. Да? Но для меня, как-то если немножечко еще разукрасить это, то это не только писать. Да, а еще вот вчера я нашла такие красивые картинки, но что я не просто пишу книгу, я еще танцую танец своей жизни и пою песни. И вот эти дети, они меня так тронули, на самом деле, потому что, какие-то... Я искала картинки поющих и танцующих людей, и много довольно находила картинок, да, но вот эти картинки тронули меня больше всего, потому что они такие искренние. И для меня в терапии вот возврат к вот этой искренности и спонтанности, тому, как каждый из вас танцевал и пел, вот когда он был такой маленький, и как он пытался вот танцевать свою жизнь, еще не стесняясь, еще думая, что это все очень прекрасно и красиво, и вкладывая в это все свое существо. И как будто одним из важнейших смыслов и даже почти ценностей терапии для меня является возврат к этому и следование вот этому движению души, которое есть внутри. Вот это вот авторство. Но и тогда, если мы вернемся к смыслу психотерапии, то в чем же смысл, в чем же роль наша, ваша? В этом движении. Но первое, чтобы вообще-то принести людям эту идею, что они имеют на это право, на это авторство, что, конечно же, вокруг общества, другие люди, ну, и это хорошо, помогать им или делать что-то для них, или осуществлять чьи-то ожидания, но, тем не менее, большая смелость и большой вызов, и, с другой стороны, ну, на мой взгляд, единственное удовлетворение – это, правда, найти вот этот танец. Ну, или найти вот эту песню, или написать эту книгу, которая будет твоей.
Ну,
можно
спросить?
Да.
Ну, то есть я размышляю уже часто над смыслом церкви, то есть в том отношении, что зачем я это делаю? Ведь, ну, ведь можно как-то танец своей жизни, песни.
Почему? А, некоторых это,
ну,
песни.
Посещаю терапевта. Ну, то есть ходить на группы, пользоваться всеми привилегиями, ну, то есть как клиент получать это, там, потом, я не знаю, продвинуться там, до посещения коуча, устроить свою жизнь идеальным образом. Ну, вот откуда, ну, вот если у тебя свой ответ на вопрос, ну, вот где эта движущая сила, которая, ну, вот хочет этим делиться и давать. Ну, то есть я, например, ну, я не могу ответить, ну, зачем я это делаю.
Ну, смотри,
я чем хочу делать?
Я думаю, что в том числе завтра Ирина об этом будет немножко говорить. Но это фраза, которая принадлежит ей. Чем круче терапевт, тем глубже личностный дефект. Но я имею в виду, что в терапию же люди не просто так приходят. Вот эта идея помогать другим людям, ну, или студенты психологических факультетов, которые я когда-то была, ну, в том числе, да, или люди, которые приходят в психологические группы. Если посмотреть на уровень дисфункциональности семей людей, которые приходят, то он гораздо выше, чем у тех, кто как раз устраивает свою идеальную жизнь с коучем. И как будто вот эта неизбывная боль, ну, которая приходит чаще всего, конечно, из детства, вот, она, с одной стороны, дает возможность оставаться вот с болью в жизни других людей и не прекращать вот этот процесс развития, потому что он нескончаемый. Говорила одна моя коллега и подруга на одном из тренингов, говорит, у меня было 43 сессии про маму, это когда-нибудь пройдет? Ну, и учитель наш ей сказал, ну, не пройдет никогда. Станет немножко меньше болеть. Часть из таких людей, здесь присутствующих в том числе, являются терапевтами уже с очень раннего детства. Ну, они уже семьей используются как люди, которые контейнируют сложные переживания своих родителей, братьев и сестер, всей семьи, и просто вырастают и начинают наконец брать за это деньги. Но это хотя бы немножко компенсирует им тот труд, потому что это большой труд. Ну, не просто же то, что мы лечимся за счет своих клиентов. Нет, конечно, я не считаю, что это хороший тон. Это можно делать, но я не думаю, что это как раз то, к чему стоит стремиться. Но то, что я хорошо понимаю, как это, как будто бы я хожу с людьми по дорогам, по которым я сам много раз проходил. И я не устаю это делать, потому что я просто знаю, как это. И знаю, как важно, чтобы кто-то был рядом. Потому что у тех людей, у кого не болит, у них вообще нет идеи ходить. Они могут спросить вообще, как вы не устаете вот это сидеть и слушать целый день, по 7 человек в день, слушать трудности, какую-то боль человеческую. Но таких профессий не одна, ну, то есть не только терапия этим занимается. Ну, и это важно понимать. Ну, то есть врачи, в принципе, даже более жертвенные в этом месте, и вот эта идея, светя другим, сгорая сам. Это, ну, такая страшная идея. Слава Богу, терапия хотя бы пытается с этим побороться, но и поддержать людей, которые ею занимаются, чтобы они не сгорали. Ну, или хотя бы сгорали медленнее. Ну, потому что часть все равно сгорает. И те, кто начинают потихоньку, вроде бы кажется, вот так хочется, смотришь на дневник твоего учителя и думаешь, боже, у него нет выходных, у него сплошные клиенты, у него сплошные группы, как это прекрасно. А потом у тебя появляется такой же дневник, и ты думаешь, боже мой, как же душа. Что-что? Какое утро я посплю? И снова и снова, когда ты выбираешь между отдыхом и работой, ты выбираешь работу. Потому что в этом есть очень много вот такого проживания себя снова. ну, возвращение к тому, что есть у тебя. Я отвечаю на твой вопрос. Это важно понимать, потому что тогда и высокомерие уходит, вот это терапевтическое, что на самом деле мы эксперты, все знаем, и мы здесь просто для того, чтобы рассказать вам, как надо жить. Это один из мифов терапии, к которому, ну, я дальше немножко приступлю. Вот, но у меня вот важен твой вопрос, важно, что ты спрашиваешь. Да. Так вот, можно здесь и приступить к мифам, да? Вот вы начали уже о них говорить, да? Вот, например, психотерапия делает человека более счастливым. Он помогает навсегда избавиться от проблем, обеспечивает личностный рост. Вот это еще хорошее, предназначено для больных людей, здоровые должны справляться сами. Ну, тоже по-прежнему довольно распространенный миф. А вот напомните мне то, что вы говорили, гештальт-терапия разрушает семьи, да? А еще Аленка, ты говорила какое-то что-то важное про миф.
Делает людей черствыми, эгоистичными.
Делает людей черствыми. Ну да, вот это тоже может, кстати, граничить с реальностью. Да. А какие еще, может быть, какие-нибудь еще интересненькие мифы, о которых я не
задумывалась?
Да, у нас даже есть вот. Проработан, счастлив и без проблем. Ты же психолог. Что-что? Мне тоже она очень. Мне тоже понравилось, да, это вот да, не принадлежит этот слайд, он прекрасен, конечно. Да. Ну и действительно, я думаю, что вот эти мифы, они большое значение имеют для профессионалов. Какое? Потому что довольно часто мы попадаем или нас как будто помещают. Ну, вот в это пространство мифов. Ну, вот этот миф, ты же психолог. Кто из вас в него не попадал? Да, это как будто бы... Ну, знаете как, то, что я необычно в терапии с чем работаю, что если я сам не верю во что-то, то меня это и не задевает. Ну, скажет мне что-нибудь такое там, я даже не знаю, почему, во что я не верю, да?
Жизнь после 40 заканчивается.
Да, например, жизнь после 40 заканчивается. Хороший пример, да. Ну, поскольку я не верю, то меня это и не трогает. Я не откликаюсь на это. А вот говорят мне, ты же психолог, и я начинаю, значит, так в ярость впадать. А почему? Ну, потому что это означает, что я тоже же, на самом деле, внутри себя предательски думаю, что, конечно же, психологи – это вот такие прекрасные люди, которые проработаны, у которых не должно быть проблем, у которых всегда хорошие...
Если у вас там есть проблемы.
Да? Вот.
Я бы к тебе обратилась.
Да.
Можно решение этого?
Да, да, как ты можешь вообще меня полечить, если у тебя самой есть проблема? Но возвращаясь к предыдущему пункту, что именно поэтому я и могу вас полечить, потому что у меня есть проблемы. В том смысле, именно поэтому. Что-что? Да, да, я точно знаю, как их решать. Да, когда-то, я помню, я вот поступила в университет с первого экзамена. У меня была золотая медаль, и как-то я удачно так прошла. И меня все спрашивали, а как поступить в институт, а как поступить в институт? А моя подружка говорит, что вы у нее спрашиваете? Она ничего не знает, она сразу поступила. Вот я поступала 7 раз. Вот у меня можно спросить, как поступать. Вот, собственно говоря, в этом-то и есть реальность психотерапии. И вот здесь важно ведь, чтобы вы внутри себя где-то с этим мифом, ну, как-то немного поборолись, ну, что правда. Может ли работать с семьями человеку, который, терапевт, у которого нет семьи? Вот имеет ли он право на это? Или может работать детским терапевтом тот, у кого нет детей? Имеет ли он право? Вот. И мне кажется, ну, так вот из опыта своего, что дело не в этом, на самом деле. Есть у тебя семья или нет у тебя семьи. Знаете, вот люди приходят исцеляться, например, к иеромонахам, ну вот исцеляться от супружеской измены или какие-то супружеские отношения решать к мужчине, которого никогда вообще женщины не было, в принципе, да. Иеромонахи – это мужчины, которые, ну, в принципе, исключают сексуальные отношения. Но в церковь при этом приходят иеромонахи, не стесняются того, что у них никогда не было семьи. Они прекрасно же помогают людям и реально своими способами помогают. Но почему-то психологи, они, конечно, в какой-то другой касте. И вот как же поверить в то, ну, кто на самом деле терапевт? Ну, почему вот эта идея проработанности, она иногда бывает вот у студентов, когда они приходят и говорят, мне надо проработать еще вот эту вот сцену про маму. Вот когда мне было 5 лет, и мама на меня кричала, вот, и там я не мог ей ответить, так давайте с вами проработаем вот это, чтобы больше у меня этой проблемы не было. Ну, сама, ну, как это сказать, ну, вот еще один миф, да, про то, что психотерапия излечивает трудности. Вот он тоже работает против нас. Ну, а почему же тогда у тебя есть трудности? И вот мы все вот так, как это сказать, мифы продаются лучше нас. Но, с другой стороны, работают против нас. Ну, до тех пор, пока мы сами в них верим, до тех пор клиенты наши верят. И до тех пор клиенты наши могут подцепить нас за этот крючок очень легко. И вот, собственно, вот я бы задала вам вопрос. Важно ли вам, чтобы клиентам после терапии стало легче?
Да.
Вот тоже еще одна такая штука. Хотя говорил один мой учитель, что если клиент приходит к вам в плохом настроении, с большой вероятностью он закончит в хорошем. А если он приходит к вам в хорошем настроении, с большой вероятностью он закончит слезами. Ну, потому что, собственно, движение жизни, не зря же говорят про черные и белые полосы, движение жизни, оно такое синусоидой, да, и вот как раз у меня на прошлой неделе был клиент, пришел и говорит, я такой бодрячок, говорит, ты вот думал сегодня, идти к тебе или нет, такой хороший настроение, я же понимаю, что какая-то гадость твоя плывет, вот, и по большому счету, это даже не очень связано с терапией, а связано с тем, что, правда, вот этот миф, он действительно миф, что терапия излечивает трудности или, например, выводит человека из кризиса. Могу вам честно сказать, из опыта такого большого терапевтического, что терапия провоцирует кризисы. И вот эта вот вещь про то, что люди, обращающиеся, вот этот про миф, что гештальт-терапия разрушает браки, да, он... Думаю, что миф связан с тем, именно что разрушает, и именно гештальт-терапия. Ну, что я бы сказала так, что браки разрушаются. Но статистика говорит о том, что 50% или чуть ли не 60% семейных пар, обратившихся за терапией, заканчивают разводом. И я предпочитаю честно говорить людям, которые обращаются ко мне за терапией, об этом. И тогда я рискую не вызвать у них разочарование. Ну, или, например, когда ко мне приходят бизнесмены, я рискую им говорить о том, что вы можете закончить тем, что вы закроете бизнес. Что терапия опасна для бизнеса. Ну, немножко дальше я еще к этому вернусь, вот именно про терапию и бизнес. Потому что сейчас, ну, во всяком случае, в моей практике очень много бизнесменов стали обращаться за терапией. Это, ну, какая-то новая такая тенденция, для меня важная в обществе, потому что, ну, у нас действительно начинает развиваться бизнес с человеческим лицом. Совсем чуть-чуть, но все-таки немножечко наша миссия, или если отнестись к смыслу нашей работы, это ведь тоже, мы же такие провокаторы. Мы пробуем вот эту человечность и оживление привносить в общество. Ну, непростая такая миссия, но, в общем, она есть. Ну и важно это осознавать, что это на самом деле провокация, и для некоторых людей оживление, в общем, не самое приятное, что можно было бы вообще получить. Вот. Так я ушла с какой-то мысли, о которой я говорила перед этим. Я говорила о том, что семьи распадаются, и вот об этом мифе, что разрушает. Гештальт-терапия, например, конкретно гештальт-терапия разрушает семьи. Я когда-то одному из своих учителей, вот Дану Ланбалину, сказала об этом. Говорю, тебе не кажется, что это так? Он говорит, а вела ли ты статистику, скольким семьям гештальт-терапия помогла сохраниться? Да, или создать семьи, или создать близкие настоящие отношения. И я соглашусь, что с традиционными институтами брака иногда терапия конфронтирует, что это скорее является реальностью, и об этом важно говорить, что, может быть, часть семьи остались бы функционировать вместе, если бы они не пришли в терапию. И никогда бы не узнали, что между ними, ну, или никогда бы не столкнулись, что между ними нет настоящей близости. Вот. И, ну, с тем, что, ну, например, продолжали бы использовать любовников и любовниц, да, для того, чтобы укреплять отношения. Ну, известная такая фразочка: хороший левак укрепляет брак. Ну, в том смысле, гораздо больше, чем психотерапия. Ну, вот я вам честно скажу. Ну, если мы говорим именно о браке, не о близости в отношениях, а именно о браке. Ну, вот. И в этом смысле, конечно, реальность состоит в том, что терапия усложняет жизнь. Вот я здесь вернусь к примеру про бизнес, вот, что один из моих клиентов, бизнесмен, вот, недавно мне сказал: ну и вот что ты думаешь? Если я раньше, до терапии, заходил в ресторан, открывал дверь с ноги и думал, что за мудачье здесь собралось. Или точно так же заходил на деловую встречу. То сейчас я захожу спокойнее и думаю, блин, они же такие же, как я. И думаешь, мне от этого легче встречаться вот с этим боковатым мужиком, который хочет отжать у меня бизнес. А я сижу и чувствую стыд или страх. Блин, да мне надо собраться и вообще тоже, вообще ничего не чувствовать в этом месте, потому что он же сидит и манипулирует мною, и задевает меня, и пугает меня. Думаешь, мне от этого легче? Вот от этой твоей терапии. Вот. Ну, важно, что уходя от этого мифа, вы можете с людьми об этом говорить. Ну, в смысле, что он мне может это сказать, но с терапией он не уходит. И вот сейчас он на полгода ушел, потому что очень трудная была ситуация просто у него с бизнесом, у многих сейчас трудная ситуация, и опять вернулся. Говорит, я понял, кстати, что пью я гораздо больше, если я к тебе не прихожу. Ну, в том смысле, что я понял, что для здоровья моего лучше приходить к тебе. Ну, то есть пью больше и болею больше. Ну, простое замечание такое. Вот, и когда если спросить его, ну, то есть я спрошу его, ну, о том, или смогу спросить его о том, что у меня есть волшебная палочка, и я могу вернуть тебя обратно, вот в то, с чего ты начинал. Да? Ну, с пистолетом под подушкой, двухнедельными запоями. Вот, язвы желудка. Нет, говорит, я не хочу туда. Ну, то есть я как будто готов на более сложную жизнь, но, собственно, усложняет жизнь, но вот второе продолжение, да, которое бы я хотела уже добавить, да, что может делать тебе более глубокой, яркой и приближенной, правда, к моим собственным потребностям. Ну, в смысле, может делать эту жизнь более моей. Ну, потому что если я, правда, предлагаю в мир именно вот это, ну, не что-то, вот этот миф о том, что вам облегчится, у вас станет все, решатся все проблемы, тра-та-та. Ну, во-первых, я сам в плену этого мифа, я тогда должен быть без проблем, да? А во-вторых, я в плену, собственно, в работе, когда проблемы эти не проходят, и я на третью встречу начинаю напрягаться про то, что как-то не легчает ему. Вот, ну, вот, например, гомеопаты, честно говорят, начинаем лечиться, обострение будет. Не хотите, лечитесь обычной традиционной медициной. Ну, как-то честные люди, да? Мне кажется, что терапевты тоже могут быть честными в этом месте. Но я правда думаю, что там те, кто дойдут до моего воркшопа, может, мы с вами поговорим, как же это продавать. Ну, в том смысле, как это предлагать, чтобы люди это покупали. Но поскольку у меня есть некоторый опыт, мне даже самой интересно сделать его более осознанным, потому что люди реально покупают правду. Ну, в том смысле, потому что не так много людей, которые, ну, какой-то к правде к этой могут прикасаться, и не так много правдивых вещей в жизни. Я помню, когда-то я еще играла в бизнес-тренинге по молодости, и пришла в одну компанию. Он говорит, а почему мы у вас должны купить этот тренинг? Вот, например, предыдущая компания сказала, что у нас на 100% возрастут продажи, а вы такого не говорите. Он говорит, потому что это неправда. У вас не возрастут продажи на 100% после этого тренинга. Ну, может быть, на 20%, может быть, на 25%. Вы знаете, он купил наш тренинг. Он говорит, я не люблю покупать туфту. Ну, мне кажется, что вы вполне правильно говорите. Ну, то есть, как-то из опыта моего, действительно, за 3 дня на 100% продажи возрасти не могут. Вот, соответственно, но я буду немножко дальше, когда говорить о ценностях, я буду говорить о ценностях искренности, конечно, но мне кажется, что вот это дорогого стоит. Но то, что тебе не подмажет, а скажет по-честному. Вот. Ну и, собственно, то, что мы возвращаем, ну вот, усложняя, можешь следующий, да, включить. Вот, мы возвращаем вот это авторство, ну, собственно, чем мы усложняем жизнь, конечно. Плюс тревога, ответственность и, собственно, чувство вместе с болью. Да? И в чем же прелесть? Ну, вот я когда думала об этом, я вспомнила, вот я вернулась только из Индии, и когда я туда ехала, одна из моих знакомых заказала мне купить ей сапфиры. И я довольно долго провела в поисках, ну, таких настоящих сапфиров. Вот мне привели в магазинчик, где точно нет подделок. И вот предложили мне эту низочку такую. Я рассматриваю и смотрю, что на камушках там, то там, то там такие сколы. И я этому мужику говорю, слушай, а у тебя нет чего-нибудь более такого красивенького? Мне надо вот как-то на подарок там, тра-та-та. А он говорит, ну я могу тебе искусственные сапфиры дать, они идеальной формы. А это, ну, мне сказали, что ты ищешь настоящие. Настоящие все такие. Ну, они вот с некоторыми сколами, потому что это настоящие камни. Ну, это, собственно говоря, признак того, что они настоящие. Вот, говорит, хочешь, покажу тебе искусственные. Вот они будут идеально везде как-то. Вот, и правда, это, ну, тоже относится к мифам, да, что настоящее некрасиво, если под красивым мы понимаем идеальное. Вот, и еще один миф, это то, что есть люди правильные и неправильные. Если ходить на терапию, личностно расти, то ты достигнешь этого совершенства, собственно, из хаотичного станешь структурированным, из замкнутого общительным. Вот. А реальность состоит-то в том, что, чтобы найти вот именно свою индивидуальность. И, ну, вот здесь мне тоже хочется привести один пример своей последней работы. Я работаю с одной девушкой, которая решает сейчас вопрос, она закончила обучение в Англии и еще по-прежнему живет в Англии, и размышляет, переезжать ей обратно или не переезжать. И размышляет последние 2 месяца, ну, мучительно над этим вопросом, но особенно в контексте сегодняшней ситуации, конечно, родители очень возражают, чтобы она возвращалась. Ну, может быть, не конечно, потому что думаю, что не все родители так возражают, но ее родители возражают. И большой такой прессинг на нее, потому что она, собственно, хорошо учится, у нее большие успехи, у нее хороший английский, очень большие шансы остаться в Англии. И мы с ней обсуждали, ну вот она приняла решение вернуться в Украину. И мы с ней обсуждали, но она вроде приняла это решение, мы снова с ней встречаемся, в следующей встрече она снова сомнения мне поднимаются. Она мне говорит, один мой товарищ сказал мне, что это шаг назад. Я говорю, а скажи мне, а вперед это где? Ну вот что такое вперед? Ну вот для кого? Вот для меня вперед это в Англию или для меня вперед это в Украину? Ну, и нам с ней пришла ну, такая метафора, мы долго обсуждали вот о ней, она, правда, относит себя скорее к таким замкнутым людям. И она говорит, вот я, ну, я по-прежнему не такая, вот сколько бы я в терапию ни приходила, я по-прежнему не такая. Потому что я так и не стала очень общительной. Вот я говорю, ну хорошо, вот мне пришла метафора вот про разные виды животных. Если ты норный зверек, она говорит, ну вот я в норе, как была в Украине. Вот я и тут построила себе нору. Говорю, если ты норный зверек, ну ты и так большой сделала путешествие, ты в другой лес пошла. Он говорит, ну я же здесь вырыла себе нору. Я говорю, ну было бы странно, если бы ты залезла на дерево, если ты норный зверек. Ну, или попробовала полетать, например. Она думала и говорит, ну вот я бы себя выбрала не лисенка, а снежного барса. Вот я снежный барс. Я говорю, хорошо, а снежные барсы, они как живут? Они говорят, они живут в горах, там, где никого нет. Или с партнерами встречаются только для продолжения потомства. И так говорит, и сама начинает улыбаться. Я говорю, вот интересно, у животных тоже есть эта идея, что, например, стадным животным лучше быть, чем снежным барсом. Вот львы, например, живут правильно. а эти самые, ну, зебры живут стадами. А пантеры вообще охотятся в одиночку, например, да? Но вот они тоже думают, вот, а какие из них лучше, а какие хуже, какие более общительные, какие менее общительные. Вот. Ну и мы, правда, ну, обсуждали как раз с Даней вчера в ночи вот эту тему. И он меня спросил, а почему ты считаешь, что... Я часто говорю, я думаю, что те, кто меня знают, знают уже эту фразу, что люди не меняются. Он говорит, а почему ты считаешь, что люди не меняются? Я говорю, а скажи мне, а в чем люди меняются? А вот скажите мне действительно, вот а в чем люди меняются? Люди не меняются, на ваш взгляд?
В способах реагировать на мир.
Ну, то, что я считаю, что, правда, в основных каких-то своих структурах люди не меняются, но они точно могут научиться новым навыкам. Ну, и мы можем и дальше заместить даже этими навыками какие-то, которые неэффективны сейчас уже в творческом приспособлении, если мы, собственно, вернемся к ценностям гештальт-терапии и смыслам таким, да, помогать человеку творчески приспосабливаться, то действительно на границе контакта нам нужны могут быть новые навыки. Те, которые были, они могут устареть просто в связи с движением нашей жизни. Но это же ведь очень хорошо понимать, на самом деле, к какому племени ты принадлежишь. Для того, чтобы и понимать, какие навыки тебе развивать. Ну, потому что, конечно же, если ты рыбка, можно учиться летать. И даже есть летучие рыбки. Ну, может, неплохо бы хорошо научиться плавать. Ну, в том смысле, и как-то наслаждаться тем, ну, вот это ну, какая-то великая идея про парадоксальную теорию изменений и про то, что человек... Если получает возможность измениться, то через то, что он становится тем, кем он на самом деле является, а не тем, кем ему хотелось бы быть. Вот эта же идея, ну, и то, что терапия делает, она, правда, ну, вот, пытается развеивать вот эти мифы об улучшении, совершенствовании, переходе в категорию других вот этих правильных, структурированных. Ну, потому что структурированные пытаются стать спонтанными, спонтанные пытаются стать структурированными, замкнутые пытаются стать общительными, слишком общительные пытаются стать более глубокими и, может быть, менее поверхностными. Но, и это, ну, некоторый бесконечный процесс, вот, который, правда, можно останавливать с помощью того, чтобы открывать именно свою индивидуальность, ну, и понимать, какие навыки для себя я хочу развивать. Ну, и то, что мы с этой девочкой действительно, ну, к чему пришли, что вот, например, в чем она сильно продвинулась в развитии своих близких отношений. Ну, и правда, у нее, ну, то, чего она хотела иметь близкие, глубокие отношения. Но точно не, как это сказать, не развивать большой круг знакомств и тусовок. Ну, дальше, когда мы стали исследовать, собственно, эту тему, я спросила ее, скажи мне, а в твоей семье, вот у мамы много друзей? Она говорит, на самом деле, на данный момент у меня больше всех друзей, чем у всех людей в моей семье. Ну, при том, что она довольно замкнутая по-прежнему. Ну, вот. У моей мамы вообще почти нет друзей. Ну, в том смысле, неплохо понимать, конечно, из какого. Говорила мама одной моей знакомой, от свиней не родятся бобры, а только поросята. Но другая проблема, что иногда гадкие утята появляются, которые лебеди, да, что другая проблема бывает у людей, которые в своем прайде или в своей стае какие-то другие, ну вот родились и вроде бы в этом месте, а другие, ну вот занесло их каким-то образом, как-то же этого гадкого утенка занесло на этот двор хозяйственный, где были одни уточки прекрасненькие, беленькие, когда он был сереньким. И мне кажется, что если так вот упростить реальность, ну, это, конечно, я немножечко примитивизирую это, но думаю, что вам это понятно, то она, конечно, для меня работа терапевта состоит именно в этом. Ну, понять, в своей ли ты стае находишься, и в чем именно твой индивидуальный путь. Вот это твое индивидуальное авторство. И уйти от вот этого мифа про совершенствование. Вот. Или, например, ну, касаясь вашего вопроса там, про то, что терапия разрушает семьи, согласиться с тем, что в терапии семьи по-прежнему могут разрушаться. Мало того, это может усиливать кризис ваш личный. Ну, и это правда. ну, тогда вам не нужно, ну, как-то замазывать, что ли, эту картинку. И не нужно самому пытаться притвориться, что у вас нет трудностей, никогда не было кризиса, или прямо сейчас, в данный момент, вы его не проходите. Но вы можете быть как-то с этим честными, оставаться. Ну, чего я еще хотела сказать? Что, собственно, я хотела сказать немножко о ценностях, ну, потому что в моей лекции они тоже были, да, и что наши ценности, собственно, ну, лежат в основе выборов, которые мы в том числе делаем. Да-да-да, вот этот вот был, который... Я такой терапевт, который никогда не... Да. А, он потерялся просто? Да. Да. Ну, в смысле, те ценности, которые определяют наши выборы в терапии. Вот если вы себе зададите, ну, там, не знаю, напишите два ответа на каждый из вопросов. Я терапевт, который никогда не, или я терапевт, который всегда. Вот если вы ответите на эти вопросы, чего бы вы ответили?
Который никогда не следит.
Никогда не следит.
И который всегда поддерживает.
Который всегда поддерживает. Например, да. А еще?
Ну, как же невозможно.
Нет, ну для тебя невозможно, может быть, это ты же можешь про себя сказать?
Я про себя говорю.
А с чего для тебя всегда?
С тобой не всегда рассылать. Я не могу никому сказать всегда.
Можно сказать, всегда да, внимательно.
Можно часто.
Чаще всего.
Чаще всего. Ну, всегда, может быть, постараюсь. Есть человек, который никогда не всегда.
Ну, я соглашусь, я бы здесь вашу поправку приняла, что слово «всегда» ограничивает. Но что думаю, что у каждого из нас есть ценности, которые практически всегда. Но, видите, вы люди прозорливые и уже можете поконфронтировать. Да, я благодарна, ну, тебе за это, да, эту добавку, потому что думаю, что лучше написать здесь чаще всего. Потому что я вас... Да, 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 это более честно. Ну, хорошо, давайте заменим слово «всегда», но «чаще всего». Ну, чтобы вы тоже соприкоснулись с какими-то вашими ценностями.
Которые чаще всего чистят.
Чаще всего честен, да. Вот я дальше буду говорить вот именно об этом. Да, еще?
Чаще всего внимательно.
Чаще всего внимательно. А еще?
Чаще всего помогает людям.
Чаще всего помогает людям. Угу.
Чаще всего с принятием и
никогда не отвергает. Никогда тоже можно заменить. Да, я согласна, что это более категорические эти самые. Я изменю это в презентации. Мне понравилось ваше добавка.
Более он и есть.
Скажи.
Терапевт, который никогда не бьет.
Круто. Между прочим, да, я вот никогда не била своих клиентов. Могу даже использовать радикальный термин. Никогда.
Я всегда с ними
разговариваю. Да, да, ну что, я скорее о чем хочу сказать, что вот это же и определяет вот эту ценность, да, что я подумала о себе, что я, ну, всегда разговариваю, но что я всегда остаюсь в контакте. Думаю, что, наверное, так прислушавшись к тому, что сказала Лена, я бы сказала чаще всего, но потому что я думаю, что может быть ситуация, когда я выйду из контакта. Но, в общем-то, это является моей ценностью и в жизни, и в терапии. Я буду дальше об этом тоже говорить, про отличие и сходство жизни терапевтов и того, как они работают. Вот. Но чаще всего остается в контакте, да. И не осуждает, да, я вот не осуждаю, я так и не осуждающая. Ну, вот если про себя, да. То есть вот я сама не люблю осуждение и не осуждаю. Ну, или моей ценностью является это вот из серии, что тот, кто без греха, пусть первый бросит в меня камень, да. Ну, то есть я скорее такой ценности придерживаюсь. Но мне кажется, что важно осознавать свои ценности, почему я выбрала вам об этом говорить, потому что важно осознавать свои ценности, потому что по близости ценностей клиенты вас выбирают. Ну, то есть, потому что это важно, чтобы человек, вот, с которым ты переживаешь свою жизнь, он разделял твои ценности. Не то, чтобы они прям там совпадали как-то, да, а чтобы он хотя бы разделял. Потому что если он не разделяет, ну, не знаю, мне трудно вот, быть открытой с человеком, который не разделяет. Ну, то есть, мне трудно открываться. Вот. И для меня вот то, что вы сказали про честность, а можно, Даня, тебя попросить, да? Да, что вот мы, ну, я даже когда думала и выбирала слово вот это для честности, то я выбрала искренность. Я вот задумалась, что этимология слова честность связана со словом честь. И, ну, это не для этой лекции, но, в принципе, заставило меня задуматься, что сейчас про честь в нашей, этой самой, ну, в нашей культуре вообще. Ну, что уже даже при понятии женская честь перестала использоваться. Ну, в том смысле, что уже там потеря девственности не считается потерей чести. Да, что это, ну, скорее осталось привилегией, ну, каких-то военных и разных таких вещей, все-таки очень жестких, да. А вот искренность, поскольку, ну, как это, с корнем этого слова для меня является искра, то она для меня ближе. Ну, к той ценности, которую я разделяю в терапии, да, это ну, потому что для меня вот присутствие в настоящем моменте, несмотря на боль, другие неприятные чувства, это связано с искрой. Ну, то есть это связано вот именно с тем, что ты привносишь, ну, вот какую-то искру своей жизни. Даже не с тем, чтобы сверкать и блестеть, а с тем, чтобы вот быть, ну, проявляться, скорее больше связано с огнем, для меня, если говорить об искре, да, и вот, вот эта искренность, да, мне кажется, что когда я выбирала свою терапевта, я выбирала ее именно по этому признаку. Ну, там, на своем воркшопе буду немножко больше об этом говорить, но вот я вспоминаю, когда вот мой выбор, то, что мне больше всего в ней до сих пор нравится, что она, правда, очень честная со мной. И что я абсолютно точно уверена, что она вообще, ну, не подмажет и не соврет. И, ну, в чем, ну, там иногда спрашивают меня, а вот помогает вам в вашей жизни то, что вы занимаетесь терапией? И я отвечаю, что иногда помогает, иногда мешает. Ну, в том числе в зоне честности. Потому что такой бытовой жизни неплохо иногда соврать. И чем дольше я занимаюсь терапией, тем сложнее это. Ну, потому что я же присутствую в этом моменте. Ну, соответственно, я вру, и очень часто это написано у меня прямо на лбу, то, что я вру. Ну, вообще, я это так переживаю. Ну, вот. Ну, и вот, вот это вот принятие многообразия форм жизни, которое связано вот с неотвержением или неосуждением, возможность принятия, для меня тоже относится скорее к ценностям психотерапии. Ну, вот, ну, моим собственным, не знаю, как для вас, ну, вот, но для меня вот это очень важная какая-то вещь. Вот. Также ценность отношений и уважение ценностей других. К чему довольно часто, вот тоже пример такой из моей последней работы, я говорю со своей клиенткой, и мне прям очень хочется сказать вот свое мнение о ее ситуации, она меня очень затрагивает. Ну, вот просто как-то лично, очень небезразлично, да, вот то, что происходит, да. И тут я вовремя себя останавливаю, говорю, слушай, а тебе вообще интересно мое мнение вот, о том, о чем ты говоришь? Она так остановилась, задумалась и говорит, ну, вообще-то интересно, но я не хотела бы его слушать. Не готова. И я так, было мне непросто, кстати, себя удержать. В том смысле, мне очень хотелось поделиться. Но тем более гештальт-терапия, она же, ну, в принципе, всем предлагает терапевту делиться. Да? Но для меня вот в этом есть вот это уважение к границам и других, и уважение ценностей других. Потому что даже если человек не хочет слушать, да, ну, то есть я скорее не обижаюсь в этом месте, а с уважением отношусь. И что для меня, ну, некоторой важностью является спросить у него вообще, на самом деле, важно ему, чтобы я привнесла то, что я, ну, то, что со мной сейчас происходит, или нет. Иногда, конечно, мой выбор будет привнести это, даже не спрашивая. Но довольно часто неплохо было бы это проверить. Ну, и вот эту ценность, ну, такую важную разделить. Да, и тут вот в этом месте я немножко отвлеклась обратно к мифу. Вот я уже сказала ведь об этом небезразличии. Вот, что это тоже миф, что терапевт нейтрален. Особенно вот в этой ситуации, которая у нас сейчас в стране, много людей поранилось именно на то, что терапевты как будто, ну не знаю, притворяются, что ли, да, нейтральными. Ну, когда под тобой трусится земля, а ты, ну, как-то притворяешься, что у тебя никакого отношения к этому нет. Но мне кажется, что как раз наличие отношений очень важно. Ну, и сочетание вот этих двух вещей, о том, что я говорю, уважение к ценностям и границам других, и вот этого небезразличия, но оно и дает вот то, что на самом деле люди ценят, и зачем они приходят в терапию. Вот. И еще одна вещь, связанная с ценностью, это про жить так же, как и работать. Вот к нам, вы знаете, все приходила комиссия аккредитационная, и задавали вопрос, собственно, вот, какие ценности у вас есть, что вы цените в вашем коллективе, что для вас важно. И для меня большой ценностью было то, что большинство тренеров говорили о том, что мы стараемся жить так, как мы работаем. И мне кажется, это важная ценность такая, про отсутствие вот этого лицемерия. Ну, что я на работе один, а в жизни другой. И это трудно, потому что сохранять честность, прямые отношения, отсутствие манипулирования, ну вот в отношениях в реальной жизни, там, в попытках построения бизнеса, крайне сложно. Это очень усложняет жизнь. Ну вот правда очень усложняет. Но я весной ходила в бизнес-школу и немножко описывала, там, не знаю, структуру нашей компании, ну, то, чем мы занимаемся, как мы устроены. А этот руководитель этой школы сказал: «Боже, как же вы работаете вообще?» Ну, бизнес – это конфликт. Бизнес – это там сплошное предательство, подставы там, и всякое такое. Если вы в дружеских отношениях находитесь практически, открыты друг с другом, ну, там, честно друг другу говорите, там, как вы вообще можете выживать? Ну, да вот так и выживаем, мучаемся. Ну, потому что иначе для меня действительно теряется смысл. Но это правда, вот честно вам скажу, значительно усложняет жизнь. Ну вот значительно. Другое дело, что ее углубляет, украшает, наполняет, но правда усложняет. По чесноку. Но понимаете как, поскольку вы все, вот несмотря на то, что я честно об этом говорю, вы все же сюда приходите. Ну, то есть у меня есть впечатление, что вообще-то люди это ценят. Ну, то есть людям это важно, что кто-то может просто честно об этом сказать. Вот. Ну и главная вещь, собственно, ну, я уже потихоньку подхожу к концу лекции, главная вещь это, конечно, вот эти, ну, не знаю, четыре я выделила. Я думаю, что это можно расширить. Непринужденность, я назвала это, но на самом-то деле это снижение количества вынужденности в вашей жизни. Ну, то есть вот, что я могу, там, например, о своей жизни, если меня спросят, там, чего психотерапия принесла в твою жизнь. Я могу сказать, что у меня практически не осталось вынужденных отношений или вынужденных занятий, но вот то, что я вынуждена делать. Мало того, так интересно, что мир как будто мне помогает в этом. Вот, не могу сказать, что я совсем не хотела. Я последние 4 года или 5 преподавала в университете. Не могу сказать, что я не хотела. Ну, конкретно работать со студентами мне очень нравится. А вот все остальное мне не нравится. Там писать методички, всякие там задания, кафедры. Ну, короче говоря, не буду вам рассказывать. Те, кто в академической среде когда-то работал, знают. И для меня это так вынуждено было каждый раз туда идти. Вот в этом году меня радостно сократили. У меня рука не поднималась уволиться, потому что каждый год студенты мне говорят: «Инна, ну не уходи, ну нам так важно, нам так ценно». Поскольку как-то для меня студенты тоже ценны. И меня не увольняют и не увольняют. Я уже на кафедру не хожу, там подарки не дарю. Ну, то есть, короче говоря, не делаю никаких этих самых, не пью там. С ними. Ну, то есть вообще ужасная просто сотрудница. Методички не пишу, а вот не отправляю никаких документов. И тут вдруг просто деньги там в державе закончились на, ну и сократили какое-то количество совместителей. И практику в основном сократили, ну потому что те, кто преподают реально, ну куда же их сократили, это их единственная работа. Вот. И одна преподаватель пишет там в Фейсбуке такой грустный пост про то, что вот меня сократили из университета. Я пишу: Лена, а может меня тоже сократили? Она говорит: да, представляешь, у тебя тоже сократили. Я говорю: ура! А сидит рядом со мной девочка, вот это в Индии как раз была, говорит: а что, тебе правда радостно, что тебя сократили? Говорю: мне очень радостно, вот поверишь, мне очень радостно, что меня сократили. Мне единственное не радостно, что я потеряла контакт со студентами. Вот и про это мне грустно. Про все остальное мне очень радостно, что теперь мне не надо мучиться про то, что мне надо написать то, что я не хочу писать. И вот это сокращение количества вынужденности, мне кажется, оно очень дорогого стоит. Но вот вынужденных людей, с которыми ты вынужден поддерживать отношения, вот, вынужденной работы, вынужденного всего, я бы так сказала. Ну, вот. Ну, и, соответственно, вот та свобода, которая появляется, свобода вашего выбора, свобода вашего творчества и, в принципе, свобода. Такая большая ценность свободы для меня связана с терапией. Конечно же, я не устану повторять, что это усложнит вашу жизнь. Ну, потому что вспомните про ответственность, там, тревогу и всякие разные другие вещи. Но и значительно углубит, уярчит, ну и в том числе, ну, жизнь ваших клиентов. Вот. Как-то заканчивая, я, ну, еще раз хочу сказать, вот еще раз вернуться вот к этим двум прекрасным слайдам, ну, вот, про создаю свой смысл, пишу книгу, и вот особенно вот к этому, да, мне хочется на нем, ну, какой-то, как-то закончить, да, что, правда, для некоторых сфер жизни психотерапия, ну, вернее, для всех сфер жизни психотерапия может принести что-то, да, для личной жизни это действительно понять, какая именно личная жизнь вас устраивает, и рискнуть ее жить, несмотря на давление различных общественных институтов. Какая именно эта жизнь? В семье, одному, с детьми, без детей, в путешествиях, работая на одной работе, занимаясь разными работами, не работая вообще, там, ценя деньги, не ценя. Ну, то есть, та личная жизнь, которая вас устраивает. Да? В работе практически то же самое. Рискнуть, собственно, делать дело, которое вы любите, и зарабатывать им деньги, если вам деньги важны. Потому что есть люди, для которых деньги не очень важны. На самом деле, я таких людей встречала. Вот. Ну, и вот то, о чем я в конце говорила, окружить себя людьми, с которыми, правда, вам хочется быть в отношениях. Ну, это, правда, большое такое счастье. Вот я осознала это в этом году, когда я уже, который год уехала в Индию на свой день рождения. И вот я в какой-то момент поняла, что на самом деле мне очень жалко было уехать в этом году, хоть со мной и поехали несколько моих очень близких людей. Вот. Мне было жалко, потому что на самом-то деле я бы хотела увидеться со всеми, кто мне близок, в этот день. И что мне хотелось остаться в Киеве первый раз для того, чтобы встретиться с этими людьми. Потому что так много людей, которых я реально хочу видеть. С которыми я реально хочу быть. И к которым хочу возвращаться. Мне кажется, это большое счастье, конечно. Для этого стоит усложнить себе жизнь. Но, опять же, давайте оставим выбор части людей, которые не являются клиентами терапии, не делать этого. Жить так, как они считают нужным, и не будем высокомерными в том, что эта жизнь лучше, чем та. Во всякой жизни есть свои плюсы и минусы. Вот. И не все люди точно являются клиентами психотерапии. Скорее, правда, если вы выбираете вот это, то, соответственно, вы можете точно так же кого-нибудь соблазнить, и, может быть, кто-то тоже это выберет и будет счастлив с этим. Вот. На этом я хочу остановиться, да, но, может быть, у вас есть, какой-нибудь отклик или вопрос, или, что-то, скорее, завершение. Даже большой бы отклик я предложила, как это? Я люблю задавать этот вопрос. Имело ли смысл то, что я говорила? Если вам это интересно, важно, или может быть, просто чем-то хочется откликнуться.
Мне кажется, что это зависит от количества вынужденности в жизни. Потому что это правда то, зачем я, наверное, перед терапией. И то, что ты сказала про окружение себя людьми,
психологом. Но вот я уже все больше, я очень близка к тому, что вот у меня похоже так.
Хоть еще какой-нибудь открыт. Вы так затихли, аж меня как-то напугалось. О чем вы замолчали?
Диалог умолк в истине.
А?
Диалог умолк в истине.
Ну, мне интересно сам. Скажите что-нибудь.
Мне как-то очень отозвалось то, что ты говорила про то, что человек не меняется. Потому что я сама очень долго сталкивалась с дилеммой и с разными там подходами в психологии, которые одни говорят, что человек меняется, другие говорят, что он частично меняется, третьи говорят, что он полностью меняется. Вот. А тут вот такой вот концепт, что понять себя и пытаться не быть другим, а развивать свою индивидуальность, вот, которая меня как-то аж очень торкнула в тот момент. И ну, я где-то там зависла и сижу. И
ну да, если снежный барс, может, не надо стремиться стать бабочкой.
Ну, мало того, снежный барс это круче, мы ставим, чем бабочка, и он дольше живет.
Ну, вот тут я бы остановилась, потому что я не знаю, что круче.
Да. Бабочки.
Потому что бабочки захотят быть снежными барсами.
И залезут в пещеры.
Ну, может быть, еще кто-нибудь один, скажите.
Я подумала, относишь, когда вот был слайд для терапевта, которого никогда нет, или всегда. Но так как я еще не терапевт, мне почему-то пришло на «я человек, который никогда не, который всегда». Я поняла, что именно вот поэтому я здесь, я к этому пытаюсь прибиться, как человек внутри себя, но который что.
Спасибо.
Я разобрала своих ценностях, как вообще не смысленно, потому что часто правда, что психолог.
Я вынужден быть, ты же психологом. Ну ладно, как это сказать. Хорошей вам конференции.